Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели.
Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами на троих в классическом составе подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Неделя получилась богатой, крайне богатой на события. Там пресс-конференция Путина, сотрудников ФСБ обвиняют в отравлении Навального, Россию забанили в мировом спорте на 2 года, а Смольный решает вопрос о смягчении коронавирусных ограничений на новогодние каникулы. Это после заявления все того же Путина о том, что туристам нужно ехать в Петербург, пока границы закрыты. С чего начнем?
Ну, начнем, наверное, с самого приятного, с того, что Владимир Владимирович Путин, вот из всей пресс-конференции для себя лично я очень большую пользу, так сказать, изъяла. Я поняла, что 5000 получу я на своего ребенка к Новому году в подарок. Александр Сергеевич, вы тоже получите.
Спасибо большое. Я вас, Оля, всегда знал как такую благородную женщину, живущую духовной жизнью.
Меркантильная
кью. А для вас самое главное – это 5 рублей. Ну да, это, в общем, серьезно. Вопрос, но, по-моему, там было много других серьезных вопросов. Я вам должен сказать, что вот я с восторгом всегда смотрю выступления Путина. Понимаете? Он выступает на разные темы, и все его выступления, они проходят под знаком определенного практически вот гипнотического влияния. Не знаю, как на аудиторию, но вот на меня лично точно. Я в восторге, понимаете? Вот человек знает все о нашей жизни, знает очень хорошо и имеет свою очень четкую позицию. Я думаю, вообще, отличие Путина там от Меркель там и прочих, есть очень серьезная принципиальная позиция, и человек на протяжении многих лет выстраивает, в общем, со своей стороны, ну, то, что ему доступно, выстраивает жизнь страны так, чтобы реализовались очень четкие и важные для нас принципы. Вот мне очень понравилось, как он разговаривал с BBC, с журналистом.
А это по поводу кейса Навального, да. Нет, мы к этому вернемся.
С BBC он разговаривал по поводу того, что кто белый и пушистый, Россия или Запад. Журналист говорит, ну, вы-то виноваты вот в том, что плохие отношения с Западом такие. Вы знаете, Путин, безусловно, виноват в плохих отношениях с Западом. Но такой странной виной – это человек, который не уступает Западу по вопросам, которые имеют отношение к нашим национальным интересам. Что он, собственно, там и сказал?
Александр Сергеевич, наши национальные интересы, вот на мой взгляд, заключаются в том, чтобы страна жила хорошо.
Да.
Вот вы говорите, принципиальная позиция Путина, он много лет отстаивает, вот это все. А 2 разных президента нашей страны. Владимир Путин, образца 2005 года, обещает, что средний доход россиян к 2020 году будет на уровне в 2800 долларов в месяц. В 2020 году Путин, видимо, какой-то другой уже Путин, говорит, что надо не допустить, чтобы у людей не хватало денег на еду. Правительство России берет под козырек и вводит заморозку цен.
Ой. Ну, вот я не хочу назвать это все словом спекуляции на наших проблемах. Но, честно говоря, вот такие как бы поворотики в различных вопросах, они мне не нравятся. У Путина действительно и по этому вопросу есть принципиальная позиция. И она заключается в том, вот вы как-то увели, понимаете, от отношений с Западом мгновенно. Вот, а давайте поговорим о колбасе.
Да,
вот
мы, это, потому что мы живем в России.
Это Собчак так делал все время. Понимаете, слушайте, когда ему говорили, что вы вытворяете вот там, здесь, там. Он говорит, нет, ну давайте поговорим о колбасе. При коммунистах не было колбасы, а сейчас она лежит
Александр
в магазине.
Александр Сергеевич, мы же всегда разделяем внутреннюю и внешнюю политику.
Вот,
что касается
вот
внешней
Дмитрий
политики.
Очень ловко, но Дмитрия я никогда не обвиню в работе наперсточника. Он очень ловко сейчас вот таким щелчком пальца, раз. Значит, он перевел разговор с международной политики на внутреннюю политику.
Так вот об этом мы и говорим.
С чего бы, с какого перепугу никто не задавал Путину вопросы вот в том плане, как вдруг их сейчас Дмитрий задает. Дмитрий, вы используете пресс-конференцию Путина для обсуждения совсем иной повестки. Да, Путин человек принципиальный, да. Значит, он поставил определенные задачи перед чиновниками в 2005 году, перед правительством, поставил эти задачи. Выполнять их вот то правительство не смогло. Лучшего правительства у него не было. Вот. Ну, давайте вот представим себе нашу обычную семью, где муж говорит, я вот буду делать абсолютно все, чтобы заработать как можно больше, чтобы мы жили в ближайшие годы очень хорошо, чтобы мы поехали на отдых в Болгарию. Потом раз приходит ковид, на отдых в Болгарию не поехать. Или там Путин говорит, мы будем жить замечательно, и сталкивается с колоссальным противодействием чиновничества, которое все тут разворовывает. Да, конечно, может быть, ему вот эту фразу, что мы будем жить лучше, стоило сказать более неуверенно, там, каким-то таким дрожащим голосом, с огромным там сомнением.
Но он сказал так, как сказал. Может быть, стоило извиниться за то, что не сложилось, не получилось, и объяснить, почему не сложилось, не получилось.
А зачем ему это надо делать? Почему он должен извиниться?
Ну, объяснять-то, может быть, должен.
Друзья мои, вы сейчас вот намеренно уводите разговор в сторону. Вы попробуйте поработать там на его месте, попробуйте сделать для страны столько, сколько он сделал, делает и еще будет делать. Вот тогда, может быть, да, мы к этому вернемся. Но не надо всех собак вешать на Путина. Давайте мы посмотрим, как мы работаем сами, как мы откликаемся на вот те центральные идеи, которые он выдвигает, и что мы сами делаем для страны.
Хорошо.
Если можно, давайте мы вернемся.
Центральная идея. Мне просто интересно, какой вывод вы сделали из пресс-конференции Путина? Центральная идея, на как мы живем и как будем жить внутри нашей страны.
Центральная идея. Путин блестящий руководитель. И больше, чем он сделать для страны на его месте на сегодня, не смог бы никто. А вот развалили бы запросто. Почему Запад применяет блокировки экономические России, вводит санкции различные, не дает достроить Северный поток, который очень выгоден Западу и выгоден нам? Почему используются дикие провокации, совершенно неслыханные ранее? Ранее, конечно, шпионы в духе Джеймса Бонда, я имею в виду романов Ле Карре, вот, они там друг друга убивали на международной арене и так далее.
Ле Карре, кстати, умер на этой неделе.
Да, умер, к большому сожалению. Вот. Но, вы понимаете, была другая обстановка. Почему идет война Запада даже не против России, а в первую очередь против Путина? А потому что если не Путин, то от нашей страны остались бы рожки да ножки. И вот я, когда наблюдал за этой пресс-конференцией, вы понимаете, я пытался спрогнозировать ближайшее будущее вот в отношениях России и Запада. Я вам хочу сказать, что как только придет к власти вот это, не хочу сказать клика, кодла, не хочу такими словами сказать, группа людей, которых собирает сейчас.
А она есть, да?
Байден, он собирает для управления страной.
Все, я понимаю.
Как только они придут к власти, вот через несколько месяцев буквально, если не неделю, начнется очень серьезная конфронтация. Вот эти молодые, сравнительно неопытные люди, которые, так сказать, с Байденом войдут в Белый дом, они сразу начнут пытаться доказать России и всему миру, что они крутые. Они начнут атаки, будут очень серьезные провокации, будут... Хотя и сейчас их много серьезных. Вот, кстати, с Олимпийскими играми это одна из них. Омерзительная провокация. Я, кстати, несколько лет говорил назад, что России целесообразно, на мой взгляд, приостановить участие в Международном Олимпийском движении.
Но погодите, мы же признали, что допинговая система существует.
Давайте мы не
даже
будем
попытались
сейчас
изменить базу данных Московского антидопинговой лаборатории.
Допинговая система самая мощная. Существует в Соединенных Штатах Америки.
Отлично.
Все
чудесно.
Крупнейшие спортсмены, которые накачаны допингами, и практически за каждой олимпийской медалью Запада, речь ли идет о США, об Англии, стоит очень мощная допинговая работа.
Хорошо,
хотите
давайте
сейчас
давайте мы проведем работу
давайте
и докажем, что
нет,
в Соединенных Штатах существует допинговая система. Пока на сегодня доказано, что существует только в России.
Позвольте мне закончить с тем, что я начал говорить. Вы все время там перескакиваете. Да, я сказал, что допинг – провокация. Это не означает, что надо утаскивать меня в сторону. Дима, нехорошо. Значит, будут серьезнейшие нападки на Россию. Значительно более крутые, чем история с допингом. Вплоть до угрозы прямого военного столкновения с применением ядерного оружия. Вот вполне возможно, что эта вот группировка Байдена, она поставит мир на грань ядерной войны. элементарно эти люди это сделают. Вот. И по развитию международных событий прогноз очень тяжелый. Очень тяжелый. Ну, они обломают о Путина зубы. Он им, я уверен, не уступит вот ни одного сантиметра интереса в России. Он будет вести со своей стороны очень жесткую позицию, и он им не поддастся. Вот я на пресс-конференции еще раз увидел человека, который не будет поступаться нашими национальными интересами.
Александр
не
Сергеевич,
под каким давлением.
Да. Но из опыта последних 20 лет мы понимаем, что ужесточение конфронтации с Западом, с коллективным Западом, приводит к тому, что мы живем хуже.
То есть, Дмитрий...
Мы будем жить еще хуже, чем сейчас.
Дмитрий, вполне возможно, что мы будем жить еще хуже, чем сейчас. И нам придется заплатить дорогую цену за то, чтобы у нас все вообще не развалилось и нас не превратили в подобие жалкой, ничтожной полустраны типа Украины, куда тот же Байден, будучи вице-президентом, значит, приезжал, садился в кресло президента и объяснял этой местной тусовке, совершенно отвратительной, низкопробной, как им надо работать, кто у них будет президентом, а потом посадил несколько зданий, дублирующих министерства, они на самом деле основные, которые правительству Украины дают все решения на все случаи жизни.
Ну, Александр Сергеевич, в России такое невозможно. Вы же прекрасно понимаете,
в России...
что... А сейчас такое невозможно.
При Путине такое невозможно.
При Путине такое невозможно.
И при Путине такого не будет.
Не будет. Хорошо. А я так понимаю, что из всех политиков, которых любит Путин, на первом месте сейчас стоит Реджеп Эрдоган. Прямо вот восхищается им Владимир Владимирович. Говорит, это такой мужчина. Он не виляет хвостом. Он держит слово. Вот просто любовь.
Это не любовь. Это уважение. А вот вы куда-то убрали, что Путин говорит, что у нас с Эрдоганом очень много разногласий. Но это человек, с которым можно разговаривать серьезно. Понимаете ведь, какая интересная
вещь? Держит слово,
вещь,
говорит,
да?
Эрдоган.
Оказалось, что даже с Меркель нельзя серьезно разговаривать. Меркель вот как раз завиляла хвостом перед своим уходом с поста первого лица. Она начала уже думать не о национальных интересах Германии, а о том, что она будет делать на пенсии. И она хочет, вот как британские лидеры, уходящие в никуда, чтобы это было не совсем никуда. Вот. И британские лидеры, например, они могут наделать ужасных вещей. Например, поддерживать американскую интервенцию в Ирак, утверждая, что там якобы химическое оружие, которого там нет. А потом вот, уходит премьер-министр Великобритании в отставку, становится членом правления там, 5 транснациональных корпораций с окладами по 5 миллионов евро в год в каждой.
Александр Сергеевич, кейс Герхарда Шрёдера. Бывший канцлер Германии занимает сейчас должность в «Газпроме». На минуточку.
Да, и очень хорошо. Угу. И очень хорошо. И работает на пользу своей страны, на ее благо.
Хорошо. То есть, извините, я все-таки вернусь к своему вопросу. То есть, получается, что у нас из друзей и из людей, которые хвостом не виляют, теперь союзник один – Эрдоган.
Вы знаете, не путайте возможности с кем-то договариваться из западных или зарубежных, в данном случае Эрдоган не совсем западный или совсем не западный. Но вот не путайте возможности договариваться с наличием друзей. Путин совсем не говорил, что Эрдоган его друг. Путин говорил с уважением, что при наличии разных взглядов и серьезном различии, на самом деле, это я добавлю от себя интересов, ну, Путин говорил о различии позиций, если быть...
На некоторые вещи.
Быть
да.
точными взглядов, там, на некоторые вещи, позиций, государственных интересов. Ну, вот, значит, Эрдоган человек, с которым можно договариваться. Это очень важно.
Друзей в политике не бывает, Оль. Вот,
да, не бывает. А с Меркель, как оказалось, например, и договариваться нельзя. Что вы думаете, она не давала Путину, значит, в ходе непубличных переговоров гарантии, что будет максимальная поддержка Северному потоку? Давала, конечно, это же очевидно совершенно. И в последний момент за несколько месяцев до своего ухода она вдруг ведется на омерзительную историю с Навальным.
Так,
паузу сделаем. Да,
да, с Навальным через пару минут буквально.
«Картина недели».